Это не дуя.
Путин получил урок того, что выборы — это плохо, это нечестно, как я думаю, он в тот момент считал, это какой-то бардак. И вообще главное, что выборы — это что-то страшное и неподконтрольное. Вот Путину надо все время говорить, что он любит очень больше всего на свете детей и стариков. Ему нужна семья, родителей у него нету, жены у него нету. И поэтому приходится все время кого-то выдумывать. Скажи, я сам себе 5 лет назад Нарусов выходит из Совета Федерации. Я бы сказал, точно веха. И то, что я вот сейчас не считаю это событие вехой, я бы себе бы тогда бы не поверил.
Здравствуйте, это «Медуза» и подкаст о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. И что же у нас случилось? Случилась пара новостей, которые отсылают к прошлому Владимира Путина в Петербург 90-х. И это время, которое сформировало, судя по всему, этого государственного деятеля, он получил там те умения, практики, часто негативные, которые сейчас до сих пор тиражируют на всю страну. Конкретно, что это за новости? Во-первых, под арестом Илья Трабер. Это владелец нефтяного порта «Усть-Луга» в Петербурге, того самого, который горел на фоне Петербургского экономического форума. И он представитель сообщества, которое называется по имени сериала «Бандитским Петербургом». Если вы помните, в том сериале классическом был антибиотик. Вот у Трабера было прозвище «Антиквар», и во многом антибиотик с антиквара списан. По какому поводу арестован Трабер? Он арестован по делу об убийстве Александра Петрова, выборгского муниципального депутата, но это был больше, чем депутат, тоже, в общем, авторитет, криминальный авторитет, как писала пресса. И про ту смерть у нас выходил в свое время подкаст, а совсем недавно на «Медузе» появилась расшифровка этого разговора, он все еще актуален. Остается, очень советую послушать или почитать, потому что крайне занятная история сама по себе. Ну, в общем, важно понимать, что Илья Трабер такой непростой человек с криминальными связями. Вот так, кажется, будет корректно. Вторая новость этого же рода за последние дни, прочитаю по «Коммерсанту». Как стало известно «Коммерсанту», в сентябре может завершиться 30-летняя парламентская карьера Людмилы Нарусовой. По словам источников «Коммерсанта», глава ТВ, чьим представителем в Совете Федерации является госпожа Нарусова, не планирует продлевать ее полномочия в случае своего переизбрания на новый срок. А у Владимира Путина особые отношения с семьей Собчаков и, в первую очередь, с Нарусовой, поэтому это тоже крайне любопытно и, кажется, о чем-то нам может рассказать. О чем именно сейчас давайте и обсудим. Прежде чем начнем, я хочу попросить вас о помощи. Часто это делал раньше, в последнее время все меньше. К сожалению, на кривую донатов это влияет. Поддержите, пожалуйста, наше издание финансово. Вы можете это сделать по ссылке в описании к этому эпизоду, через наш сайт, и это предпочтительно, там комиссии нет. Лучше, если вы оформите регулярное ежемесячное пожертвование, любая удобная вам сумма, сколько можете, и, конечно, если вы не находитесь в России, это не связано с платежными системами, это связано с рисками, потому что в России «Медуза» провозглашена нежелательной организацией, просто чтобы у вас не было неприятностей. Кроме того, на YouTube можно нас поддержать через функцию спонсорства. Более того, там есть еще функция «Суперспасибо». Если вы хотите отметить разово, импульсно конкретно этот ролик, воспользуйтесь, скажите «Суперспасибо» и давайте начинать. Михаил Рубин, заместитель главного редактора издания «Проекта» и соавтор книги «Царь собственной персоной» о Путине, в том числе о прошлом Путина. Рад встрече. Привет.
Привет.
Мы здесь, чтобы поговорить про два, кажется, не очень связанных сюжета, но оба отсылающих к прошлому Владимира Путина. Я в конце попробую их объединить в один макросюжет. Надеюсь, что ты достаточно вежливо сможешь меня высмеять с этим обобщением. Итак, сюжет последних дней про Трабера и про то, что он, в общем, долгое время с Владимиром Путиным взаимодействовал, в 90-е, понятно, взаимодействовал наиболее плотно, но даже в новейшем время, когда Путин стал президентом, мог к нему обращаться, и окологосударственные структуры инвестировали в проект Трабера. А вот сейчас Трабер в опале и, видимо, плохо закончит. Как ты на это смотришь? Кажется ли тебе, что это существенная история? Тем более, что она отсылает к этому формирующему опыту, когда Владимир Путин всему научился в Петербурге 90-х.
Ну, это, безусловно, очень важная история. Трабер — это важный человек и в жизни Петербурга, Да и действительно, криминальный авторитет, знакомый с Путиным, это вообще очень важно. Это просто некоторая концентрация того, что из себя представляет Владимир Путин как таковой, да? Просто бандиты и криминал Петербурга 90-х – это то, что сформировало Владимира Путина. Это просто база, да? У него есть как бы чекистская составляющая, есть, ну, как будто либеральная составляющая, с которой принято, значит, связывать его учителя Анатолия Собчака. А есть кримин... Ну, причем мы там до конца не понимаем все это про либеральную составляющую, конечно. А есть криминальная составляющая. Вот это абсолютный факт. Это очень важная часть жизни. И Илья Трабер, ее как бы яркое воплощение. Другое дело, что ну, я не возьмусь. У меня нету вообще никаких версий по поводу того, с чем связано сейчас значит, преследование Трабера. Это действительно очень важный поворотный сюжет. Трабер был незнакомый. Видимо, заработок их был и мэрии Петербурга того времени, и самого Трабера, и бандитов. Вообще это взаимозависимая история. Почему они сейчас могли поссориться, что там могло произойти, чем Трабер сейчас мог не прийтись ко двору, мы про это ничего не знаем. И, конечно, я про это ничего не хотел бы говорить, просто потому что, ну, мне кажется, любые рассуждения на эту тему будут какой-то элементом конспирологии. Другое дело, что я хочу еще раз сказать, что эти миры, они, конечно, поразительно друг с другом пересекаются. И более того, я могу даже сказать, что Трабер это такая точка пересечения, может быть, всех трех составляющих Владимира Путина, о котором я сказал. Ну, например, как известно, карьера Трабера начиналась, ну, богатая карьера, так сказать, уже Трабера, мы не берем его ранние годы, она начиналась, ну, известная, какая у него была кличка, он занимался антиквариатом. И кличка у него была соответствующая. Так вот, одно из, как я понимаю, как мы понимаем, и как рассказывали питерские журналисты тех времен, одно из важных клиентов Трабера, как специалиста по антиквариату того времени, была никто иная, как Людмила Борисовна Нарусова, которая, ну, известно, что она, наверное, любит, так сказать, красивую жизнь, она закупалась, как, по крайней мере, рассказывали в закупала предметы антиквариата, а мы видели, кстати, как выглядела квартира Собчаков того времени, там было много красивых предметов, так вот она, как рассказывают, закупалась как раз у Трайбера. Так что, ну, это вот такой человек, который связывает все эти разные миры в жизни Владимира Путина.
Я думал, что ты скажешь про СОВЭКС, ЗАО СОВЭКС, в котором по известному, не знаю, ну, факту, да, назовем это фактом, суждению у Владимира Путина была тайная доля в 4%, хотя он хотел 15%, а СОВЭКС занимался тем, что заправлял самолеты в Пулкове, и, кроме того, был терминал в порту нефтеналивной, нефтетранспортный. Про антиквариат, на самом деле, очень любопытно. Я никогда не связывал. Очень коротко, история Трабера. Он такой крепкий мужчина, отставной офицер позднесоветский, которого, видимо, из армии выгнали. В Петербурге он работал барменом. А это, кто помнит советскую власть или кто не знает, было, в общем, такое хорошее место, потому что официанты и бармены, вообще эта профессия была не то что престижная, но доходная. Можно было благодаря черному налу, благодаря тому, что в заведениях это такое пространство было дефицита тоже чего-то подзаработать. Он эти деньги потом реализовал, по сути, получив на какое-то время монополию в Ленинграде на торговлю антиквариатом, заключив совместные предприятия с городом. Но у нас есть материал на «Медузе» про это. Как там сказано, часто Трабер делал так, что убытки были на городе, а доходы на нем. И в вашей книге описание вот этой квартиры Собчака, обставленной антиквариатом, действительно, сейчас у меня сошлось, как они могли быть знакомы. А можешь, кстати, про эту квартиру напротив Пушкинской квартиры на Мойке рассказать?
Да, это интересно. Ну, как интересно, это на самом деле история, которая в значительной степени стоила Собчаку карьеры. Значит, квартира по адресу Мойка, дай бог памяти, 31, кажется, в данном случае неважно. Но факт в том, что эта квартира, конечно, в самом центре города. И мы понимаем, сейчас немножко смешно, конечно, говорить о квартирах, когда мы знаем, что у всей элиты там дворцы, особняки, но для выходцев из советской жизни, конечно, да что греха таить, многие, ну, только не совсем молодые, наши зрители и слушатели должны это прекрасно представлять. Квартира для того поколения, как не смешно сейчас еще раз звучит, элиты, была очень-очень важной составляющей. И как бы, если ты можешь себе обеспечить квартиру, это как сейчас вот дворец, да? Ну и Собчак, надо сказать, до того, как стал мэром, он жил не в самом центре, он жил не на Мойке, он жил там где-то на окраинах тогда еще Ленинграда. Ну и когда он уже стал мэром, он сумел обзавестись, там шла приватизация, расселение, он сумел обзавестись квартирой на Мойке. Но этой квартиры ему показалось недостаточно. Они хотели больше, и Людмила Нарусова, его супруга, много про это рассуждала и сожалела, можно про это посмотреть, она очень искренне выглядит, ну там не до конца только рассказывает, честно, в фильме своей дочери про Собчака. Там очень много вообще вертится вокруг этой квартиры. Они решили ее увеличить, и когда у них, значит, расселяли соседей, они себе присоединили квартиру соседей, во-первых. Но самое главное, что они захотели, ну не самое главное, но, конечно, такая яркая деталь, они стремились к такой роскошной жизни. У них там наверху через два этажа была мансарда. И они еще и себе взяли в собственность, значит, эту мансарду, но они жили, но для этого нужно было как-то пробраться значит, для того, чтобы попасть на крышу, нужно было пройти каким-то образом квартиру соседей сверху. Они не придумали ничего лучше, как там сделать лестницу через квартиру соседа, а когда у него встал вопрос, а что это такое, ну, к нему просто пришли и объяснили соответствующие люди, еще раз скажу про связь бандитов, чекистов, Владимира Путина и либералов, пришли и объяснили, что извини, но у тебя здесь будет теперь, значит, лестница проходить. Так вот, значит, таким образом, значит, квартира Собчака стала такой очень из маленькой, как бы, как тогда было принято, превратилась в роскошную, огромную, многокомнатную квартиру, обставленную различными предметами антиквариата, видимо, в том числе купленными у господина Трайбера. И когда началась кампания против Собчака во время знаменитых мэрских выборов, которые он в итоге проиграл, эту квартиру, конечно, тут же достали, раскопали. Более того, они еще и додумались ее, решили ее скрыть, оформили владение не на себя. И это стало предметом страшного скандала, и в том числе эта квартира стала поводом для многочисленных претензий кампании против Анатолия Собчака. Еще раз, сама Людмила Нарусова считает, что это в том числе стоило ему мэрских выборов, как я понимаю, вот если еще раз призываю, правда, она очень-очень становится эмоциональной в фильме своей дочери и говорит, что вот собственными бы руками все это сожгла, мне почему-то запомнилось этот момент, ну вот им эта квартира стоила, конечно, еще раз это показывает то, как она им была страшно важна, с одной стороны, эта квартира, а с другой стороны показывает, конечно, ну, то, что она действительно, это в то время, в середине 90-х, разборки вокруг квартиры что-то значили для чиновников в глазах избирателей.
Ну, еще получена она была от города, не по самой прозрачной процедуре, хотя кто тогда вообще такие слова употреблял. Но да, в этой обстановке, в общем, большой нищеты и в городе вечных коммуналок, которым уже больше 100 лет, это, безусловно, вопиющая роскошь.
В этом, конечно, есть корень всего, что происходит с роскошью Владимира Путина. Ну, я так говорю, конечно, мы не знаем, но кажется, что в этом есть корень, да? Потому что Питер поразительно это место, где очень плохо решился тот самый квартирный вопрос. Очень плохо решен, был хуже существенно, чем в Москве. Намного позже и хуже расселяли коммунальные квартиры. Очень долго, это абсолютно позорная, отвратительная история. И до сих пор в Питере эта проблема остается. А до недавнего времени она вообще была прямо супер-супер заметный. Поэтому, конечно, когда людям, которые до сих пор в середине 90-х жили в коммуналках, вдруг выясняется, что у них есть мэр, который вот живет роскошно, это, конечно, в то время очень людей задевало. Но, повторяю, поразительно, что эта проблема остается до конца нерешенной жилого фонда в Питере, они остаются нерешенной до сих пор.
Даже люди, не жившие в Петербурге, знают примерно вот эти сюжеты, как Владимир Путин, будучи главой комитета по внешним связям, в том числе используя схему, которая подразумевала, что Российская Федерация через петербургские порты продает ресурсы, а получает продовольствие в довольно отчаянной ситуации, что он это использовал, видимо, на этом наживался, есть тому свидетельства и разные воспоминания, и последующие расследования, до чего там отчет Салье, да, есть про это, там, который в городском парламенте работал, говоря современным языком, в Ленсовете. Вот там, в общем-то, можно встретить, я бы сказал, два типажа. Ну, один типаж — это Трабер, который сейчас тоже пострадал, и долгое время он как бы сохранял связь с Путиным. Путину было важно человек, который знает секреты о нем, с которым они сотрудничали, чтобы он оставался, ну, в общем, при своих. Есть не один такой пример. А есть более вопиющий пример с Кумариным, с человеком из тамбовской группировки, который долгие годы уже сидит в тюрьме, потому что он, кажется, взорвался, по-английски это называется, отвязавшаяся пушка, которая вот по кораблю ездит и всех давит. Он что-то почувствовал себя хозяином города в тот период, когда чувствовать себя хозяином города не надо было, когда надо было взять под козырек и сказать, что у нас вертикаль, и даже когда заходит разговор про какой-то актив, тем более если этот актив, кажется, уходит ближайшему окружению Путина, или там они будут участвовать, Тимченко, то нужно соглашаться на это. Вот с Кумариным Путин обошелся довольно жестко, с Трабером и с другими, например, Петрова, да, он скорее инкорпорирует. Он считает, что даже с учетом того, что они про него что-то знают, нужно сохранять их статус-кво. Можешь ли ты объяснить, почему у него такие разные подходы к людям из примерно одного круга? Что для него принципиально?
Ему да, важно... мы теперь видим, нет, что нет. Значит, смотрите, это очень сложная тема. Нет, не могу, к сожалению, объяснить, потому что это все бандиты. Что тут говорить-то? Это все серьезные преступные группировки. Они вообще все, как бы это было такое явление того времени, о котором сейчас Владимир Путин, наверное, не очень хочет говорить. И вообще ассоциация, что с Кумариным, что с... Ну, вообще Геннадий Петров всплыл... Геннадий Петров вообще самое... Это очень странно, что его... Просто ты уже произнес эту фамилию. Это самый серьезный человек из них всех. И то, что его коллеги просто так сейчас вдруг приплели... Ну, не существует никаких доказательств того, что там были какие-то обыски. Это вообще немного странная история, потому что, еще раз, Геннадий Петров — это вообще самая серьезная фигура. Ну, или просто очень серьезная фигура. Посерьезнее многих других. Но неважно. Это все бандиты. И, конечно, Владимир Путин ассоциации, что с Трайбером, что с Кумариным, что с Геннадием Петровым, что с кем угодно, не хочет. Это просто очень плохо. И, как бы, будь воля Владимира Путина, он у нас бы у всех бы так включил бы такую кнопочку и стер бы у нас память. Потому что вообще имидж Владимира Путина – это человек, который пришел, навел порядок, а тут какие-то неприятные журналисты вдруг, значит, припоминают эту связь. Поэтому, конечно, если вдруг кто-то из этих бандитов вдруг заговаривает, не дай бог, становится, засвечивается больше, чем нужно, это все страшно вредит Владимиру Путину. Еще раз, он бы хотел бы стереть это все. Не значит, что он бы хотел бы стереть доход в своей жизни от них и всю связь, но как бы публичное восприятие, конечно, он бы стереть хотел. Поэтому в целом то, что с ним, вокруг них происходит нечто, в этом нет ничего удивительного. Еще раз, они страшно мешают Владимиру Путину просто всем. Всем, что с ним было связано, тем, что вообще мы понимаем, что его путь к власти был связан напрямую с бандитами. Это же вообще людям сложно в это вникнуть. У нас мы немножко все любим обожествлять власть и представить себе, что Владимир Путин... Ну, сейчас это немножко легче с войной, когда мы понимаем, что происходит, или там после убийства Алексея Навального, например, немножко легче понять, да? Но так представить себе, что человек, кстати, он там президент, был директором ФСБ, тут он еще недавно был связан с бандитами. Да, был связан с бандитами, что и причем все эти бандиты продолжали прекрасно работать, там тот же Трабер, бизнес его, портовый бизнес его процветал уже при Путине президенте, процветал буквально, вот он всем этим занимался, у него было все прекрасно, Геннадий Петров был... Значит, Геннадий Петров был вообще связан с друзьями Владимира Путина напрямую все это время. А Кумарин, видимо, Кумарину повезло меньше. И поэтому, конечно, значит, ну, с ним просто чуть-чуть раньше расправились. Но еще раз, нет ничего удивительного в том, что Владимир Путин в целом хочет стереть эту историю. Но почему конкретно, с кем, почему, что происходит, это, ну, надо в этом очень сильно вникать. И, кажется, никто сейчас до конца этого не понимает и нет этому объяснения.
Ты сказал про связан с бандитами, а меня в свое время поразило, когда я читал эти воспоминания и тексты такого характера, и, честно скажу, они воспринимались, это было на заре эпохи расследований, да, где-то в конце десятых, они воспринимались немножко как конспирология. Ну, не может же быть все настолько плохо. Ну, все-таки Путин, будучи заместителем мэра Петербурга, ну, вот прямо настолько мелко, от каждой компании дольки по чуть-чуть отщипывал, уже тогда уводил в офшоры, уже тогда вот такое ощущение роскоши и желание взять побольше, потому что завтра уже, может быть, не получится, и вот надо косить сейчас, такое ощущение коррупционного сенокоса читалось через это, и такая беспринципность, потому что там, когда мы говорим про Кумарина, когда мы говорим про Трайбера, когда мы говорим про портовые дела, мы же подразумеваем, что это не только продажи ресурсов за рубеж, но это, возможно, наркотрафик в обратную сторону. Да? То есть вот такой полный цинизм во всем, что касается городской собственности, возможности там коррупционным путем заработать. До поры это работало. Ну, то есть до поры трудно было в это поверить, но начиная, повторю, с конца 2000-х и в 2010-е, в том числе благодаря тебе, твоим коллегам, как-то это стало частью общей картины. Ну да, да. Видимо, он такой. Видимо, он забирает.
Можно я добавлю личного к этой картине маразма? Значит, ровно, вот сейчас будет 5 лет на 5 лет, как мне пришлось уехать из России, ровно в связи с Трайбером. Ну, я извиняюсь, что я личное примешиваю, но просто это прямо... Меня сейчас в этом смысле немножко накрывает, потому что, ну... Значит, издание «Проект» было вынуждено покинуть Россию и столкнулось с преследованием ровно в связи с тем, что мои коллеги, еще работая на телеканале «Дождь», сделали фильм «Питерский», где была первая часть про господина Трайбера, и нам сказали, что мы оболгали господина Трайбера, на этом основании к нам пришли, обыскали и, в общем, сделали все для того, чтобы мы уехали из России. Все наши проблемы начались. А теперь выясняется, что, оказывается, этот человек, которого мы такой приличный человек, которого мы оболгали, он, оказывается, убийца. Ничего себе, какая странная история. Да, вот представляете, как-то и у власти все это вместе смешивается. Так что, когда я говорю, что я все эти дни отказываюсь что-то говорить и не хочу про Трайбера, потому что за этим стоит какой-то такой, маразм. Это все настолько, все настолько смешалось и все настолько переплелось. Они, значит, еще раз, сначала использовали, Путин с ним был связан, они, в общем, это не было большим секретом, что они связаны. Они использовали это для преследования, значит, рассказ о Трайбере для преследования нас. А теперь вдруг почему-то выясняется, что он убийца. Ну, как это все, что-то там происходит, что-то у Путина щелкает. Вдруг приближенные к нему были великие люди, а потом они становятся, такова структура режима. Послушайте, что уж тут говорить, значит, у нас у Путина был какой близкий друг Владимир Якунин, РЖД возглавлял, все, ему прощали, и шубохранилище у него было, и все, потом бац, вдруг выпал, да, но его, правда, не посадили. Сергей Шойгу, вот какой был великий человек, а сейчас вдруг выясняется, что, оказывается, он чуть ли не в гибели людей в Норд-Осте виноват. Нам уже рассказывают такое. Да, все вот так вот. Такие режимы, они интересные. Мы все время видим спады и падения. Такие поразительные, конечно. Мало объяснимы. За этим всегда что-то стоит. То ли очень личное, то ли что-то очень денежное. Ну, вот эти вот братки. Надо просто понимать, что нам не надо ждать от Владимира Путина никакой понятной нам логики. Ни в ком и ни в чем. Если не ждать логики и не думать, что вот есть вот так, есть какой-то, значит, там чекист Путин, который вот только чекист, и вот все объясняется вот этим. Нет, не этим. Очень многое объясняется в жизни Владимира Путина бардаком, бандитами и какими-то личными связями и разборками, которые нам до конца, к сожалению, непонятны.
Небольшое замечание про Нордост и про Шойгу. Это Патрушев недавно в интервью российской газете сказал, что, оказывается, ФСБ-то тогда все сделали, все правильно, спецназ. А вот спасатели были не готовы, растерялись, и вместо того, чтобы вводить пострадавшим антидот, не могли этого сделать, поскольку были дезорганизованы. Это Шойгу виноват, оказывается, тот самый.
Меня это очень зацепило, потому что Шойгу, конечно, еще недавно был абсолютно неприкасаемым. И никакой Патрушев бы никогда бы себе не... Хоть Патрушев, конечно, и ближе к Путину, чем Шойгу, насколько мы понимаем, но он бы раньше бы себе такого сказать никогда не позволил. Он, ну, Патрушев не дурак, прекрасно понимает, что можно говорить, а что нельзя. А теперь, оказывается, так говорить можно. Очень быстро все меняется в этом режиме.
Последнее, чтобы завершить вот этот период 90-х, первоначального накопления капитала и наработки коррупционных навыков. Что нужно понимать про Владимира Путина, про его влияние тогда и про то, как он получал возможности заработать, хотя вроде как находился на государственной службе?
Вот в том числе через связи с бандитами, там очевидно, что они получали, принято считать, что они получали доли с различных бизнесов, которые были установлены в петербургские времена. И там все начиналось, как известно, с продовольственной программы, там вот было про это много разговоров. Если мы говорим про Трайбера, это были морские, ну вот там различные связи с морскими портами. Ну вот огромное количество бизнесов тогда было заведено, и кажется, что Владимир Путин не остался в тот момент в стороне, так или иначе, от всех этих процессов.
Мне понравилось, когда ты до этого все-таки лично сказал про Трайбера, потому что подкаст — это безответственный жанр. Тут как раз можно болтать. Я думаю про Петербург и про то время, думаю и про 96-й год, и про травму, связанную с выборами, про то, что вот у человека только дело пошло, только он вырвался из коммунальной квартиры и небольших квартирок безденежья, и только он со всеми наладил связь. А он был, ну, в общем, коммуникатор, да? Он за Собчака многое делал в смысле оперативного управления. Когда Собчак куда-нибудь уезжал, он оставался вообще как исполняющий обязанности. Он был на хозяйстве, человек, которому Собчак доверял целиком. И тут какие-то выборы, какой-то народишко решает, что ни Собчак, ни Владимир Путин больше должны находиться на этих прекрасных местах. Я бы сильно на его месте обиделся. На демократию, кажется, многое тоже растет и из этого опыта, как ты полагаешь.
Я согласен. Я думаю, что тот опыт, ну, во-первых, это были первые понятные для Владимира Путина выборы. И тут он еще, понимаете же, там какая особая травма. Он же формально за эти выборы отвечал. Путин же не был вице-мэром по каким-то там только внешним связям, как нам говорят. Он был первым вице-мэром и человеком очень близким к Собчаку. И кажется, если я ничего не путаю, из всех заместителей Собчака он был ближе всех к политике именно. Ну, потому что, ну, Владимир Яковлев политикой не занимался до того, как он заделался вдруг оппонентом и был вообще, как известно, человеком очень... Человек, который, да, в итоге выиграл выборы оппонентом Собчака, был выходцем из его команды и занимался проблемами ЖКХ. Был такой еще небезызвестный Алексей Леонидович Кудрин, например, ну, который тоже, как мы понимаем, скорее не про политику, а про деньги и про подсчет денег. В данном смысле, в нормальном смысле, а не коррупционном. Наверное, коррупционном, но формально вне коррупционном, да и не только. В смысле этого слова, действительно хороший финансист. А вот Владимир Владимирович Путин, как ни странно, был именно политиком и отвечал за политику. То есть, в общем-то, формально это его личное поражение. Тем более, что там... Сколько он вообще, и давайте представим себе, какой же он урок тогда поразительный получил. Он получил урок какого-то невероятного бардака во всех смыслах этого слова на тех выборах. Ну, во-первых, вдруг возникает какой-то Яковлев с нулевой узнаваемостью, поддерживаемый явно откуда-то из Москвы, которого накачивают деньгами. Это не секрет. И именно при помощи денег получает урок Владимир Путин. Абсолютно безвестный человек, с известностью примерно 1% в городе, ну, у меня нет социологии, ну, примерно, вдруг побеждает до губернатора, вдруг побеждает до должности главы. Как где-то мы скоро увидим этот сюжет, да, когда безвестный политик вдруг вперед, побеждает и раскручивается при помощи денег различными олигархами и побеждает, потому что на президентских выборах.
Но еще на волне антирейтинга действующего
главы. И на волне антирейтинга действующего главы, абсолютно верно. Конечно, урок в этом. А с третьей стороны, там, конечно, был несусветный бардак, потому что, видимо, это правда, что избирательным штабом рулил не Путин, не Кудрин и никто бы то ни был, а реально избирательную кампанию взяла себе Людмила Борисовна Нарусова. Я так к ней несколько раз возвращаюсь, потому что это она как бы наш главный предмет разговора сегодня должна была бы быть. И она, ну и она была реально, и как будто это никто не отрицает. То есть даже среди людей, не любящих Владимира Путина, в общем, не принято считать, что это Владимир Путин провалил вот эти выборы, а вот так-то все было идеально на самом деле. Но был, конечно, в этом избирательном штабе еще и бардак. И, конечно, то есть, еще раз, есть как бы формальный, ну, Путин как ответственный главный у Собчака по этому направлению, но его отодвигают, в общем-то, и всем заправляет супруга, всем заправляет вдруг супруга мэра города. То есть еще и бардак несусветный. Конечно, Путину страшно не нравятся эти выборы. И плюс, давайте не преуменьшать, речь шла о реальной физической безопасности Владимира Путина. В общем, существовали варианты, при которых после поражения Собчака их всех бы посадили в тюрьму. Там нешуточное уголовное дело рассматривалось тогда против Собчака. Все про разные дела. Ну вот ему и квартиру припоминали, и не только квартиру припоминали. Там Кремль, конечно, ну или в Москве, скажем так, думали об уголовном деле. И Путин, мы не знаем, случилась бы эта уголовка, не случилась, но Путин абсолютно всерьез, мы вот это тоже уделили при написании книги довольно много внимания попытке проверить информацию про это, но Путин, в общем, всерьез боялся уголовного дела и даже думал, а по некоторой версии буквально и осуществил это, где бы ему спрятаться. Ну, отсюда существует версия, что он уехал на Валаам, после поражения некоторое время прятался там, и с тех пор очень любит это место. И очень часто там бывает. Но отвечая на твой вопрос еще раз, резюмируя, конечно, Путин получил урок того, что выборы – это плохо, это нечестно, как я думаю, он в тот момент считал, это какой-то бардак. Да, Путин... И вообще главное, что выборы — это что-то страшное и неподконтрольное. У них в последние недели было ощущение, что, ну, все сыпется. Вот даже если посмотреть публичные заявления, они не стеснялись тогда Путина до тех времен, есть ощущение растерянности, есть ощущение, что они, а, боятся, б, вообще не понимают, что происходит. Есть такое ощущение, ну, это, конечно, было для всех неожиданно абсолютно как-то. Есть вот такой крутой мэр, заслуженный, и тут вдруг бац, за секунду какой-то Яковлев, который, правда, ужасно разговаривает. Он что, ну, правда, водопроводчик какой-то, который двух слов не может связать, а тут вдруг бац, он начинает выигрывать. Так что, конечно, выборы для Владимира Путина с тех пор что-то несправедливое.
Про уголовное дело с Ельциным у Собчака были не очень хорошие отношения. И
ну, Собчак считал, что их поспорили специально, да, там. Тут так много надо героев вспоминать, там сразу Коржаков всплывает, Барсуков там и так далее. Там много разных людей. Ну, как бы Собчак считал, что их, поссорили. Но да, факт в том, что Ельцин не принимал Собчака. Собчак страшно хотел попасть к нему на прием, как-то объясниться, видимо, сказать, что... Ну, надо сказать, что Ельцин в этот момент был очень непопулярен, что, да, хотел объясниться, что... Ну, видимо, он ему хотел сказать, что я там не претендую ни на что, ни на какие там другие должности. Я не знаю, что он там хотел ему сказать в этот момент, но да, факт в том, что Ельцин его не принял. И не принял до последнего.
И Генпрокуратура участвовала, занималась этим делом.
Ну, а потом, как известно, Владимиру Путину пришлось буквально спасать Собчака. Да, так если уж мы про это заговорили, про это важно, конечно, сказать, когда я говорю, что они опасались всерьез преследования. Не просто опасались преследования Собчака, они таки коснулись. Они просто потом не коснулись уже Путина. Но, как известно, Путину уже, будучи важным московским чиновником, пришлось спасать Собчака. И это, конечно, тоже очень важный сюжет в жизни Владимира Путина, хорошо известный и рассказанный много раз, но да, они после этого его, ну, пришлось его буквально вывозить за границу.
Не, ну там с точки зрения Путина, это можете увольнять меня с работы, но мне нужны эти несколько дней. А где вы были, Владимир Владимирович? А я был, помогал своему отцу политическому, своему буквально учителю в политике и в государственном управлении. Для меня лояльность превыше закона, может быть, даже. Вот про это, про лояльность превыше закона и про обязательства перед семьей Собчака хочется поговорить. Новость, которая вышла на «Коммерсанте» на днях, я позволю себе довольно обширное цитирование. Как стало известно «Коммерсанту», в сентябре может завершиться 30-летняя парламентская карьера Людмилы Нарусовой, вдовы первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и одного из самых оппозиционных российских сенаторов. Один из самых оппозиционных российских сенаторов, здесь нет феминитива, это она, Людмила Нарусова, а не Анатолий Собчак, понятно. О том, что Людмила Нарусова может покинуть Совет Федерации, «Коммерсанту» сообщили два источника в Верхней Палате. По словам одного из них, глава ТВ, который 22 мая заручился поддержкой Владимира Путина на второй срок, хочет назначить сенатором своего человека, а не ее. Людмила Нарусова впервые попала в парламент еще в 1995 году, избравшись в Госдуму по списку движения «Наш дом Россия» от Санкт-Петербурга. «Наш дом Россия», понятно, тогдашняя партия власти, тогдашняя «Единая Россия» времен Ельцина. Городом в тот момент руководил ее супруг Анатолий Собчак. В 1999 она баллотировалась уже по округу от родной Брянской области, но проиграла коммунисту Василию Шандыбину. На выборах президента 2000-го госпожа Нарусова была доверенным лицом Владимира Путина. В 2022-м бывший депутат неожиданно получил пост сенатора от парламента ТВ. За годы, проведенные в Совете Федерации, госпожа Нарусова снискала славу возмутителя спокойствия. Она критиковала ужесточение закона о митингах, создание института иноагентов, повышение пенсионного возраста и поправки к Конституции. После начала спецоперации сенатор выражала недовольство введением уголовной ответственности за фейки об армии, усилением наказания за воинские преступления и даже отсутствием четких границ новых субъектов. Правда, в итоге все перечисленные законы она поддержала. В последнее время критики с ее стороны подвергались поправке о прекращении гражданства натурализованных лиц, то есть тех, кто получил не по рождению российское гражданство, запрете пропаганды Child Free и ответственности за поиск экстремистского контента. Впрочем, как пишет «Коммерсант», прямым контактом Людмилы Нарусовой с президентом это ничуть не мешало. Например, 6 июня они встретились в Санкт-Петербурге и обсудили вопросы, связанные с формированием оргкомитета по празднованию 90-летия со дня рождения Анатолия Собчака. Дорогой Михаил, что это за роль, что это, вернее, даже за институт вдовствующей императрицы при Владимире Путине?
Есть такая категория людей, про которую очень сложно комментировать любые еще не произошедшие новости, не потому что хочется выглядеть какими-то формалистами и говорить, вот еще решение не принято, значит, мы об этом не говорим. А потому что есть такая категория людей, про которых есть вообще чиновники или там политики в России, там, давайте, неважно, там терминология, к кому относятся сенаторы в данном случае, они не чиновники, они делятся на две категории, по которым решения принимают люди нижестоящие, есть там губернаторы, есть вообще регионы, которые мало важны для Кремля, для Путина, там... Ну, твердят на каком-то уровне, согласуют с Кириенко и пошлют человека. Ну, Кириенко потом, конечно, заручится соглашением с Путиным. Есть маловажные регионы, нересурсные и так далее. Есть маловажные люди. А есть одна очень важная, но не очень теперь широкая категория людей, которые могут сами позвонить Путину. И вот про них всегда очень сложно что-то говорить. Потому что Людмила Борисовна Нарусова, чтобы про нее кто ни думал, и не надо преувеличивать ее, наверное, роль и значение, но она может Путину позвонить. По крайней мере, долгое время могла уж точно Путину позвонить. И тут даже дело не в том, что она может позвонить, а в том, что окружение Путина знает, что Людмила Нарусова в принципе может до него дозвониться. Они все чиновники. И не все люди, даже занимающие очень важные посты, могут до Владимира Путина напрямую дозвониться. Так что она может там позвонить, как рассказывали главе администрации президента войну. И он, прекрасно понимая, что Нарусова имеет возможности и без него обойтись при желании, сам будет решать многие вопросы. Так что я к тому, что если Людмила Борисовна вдруг сейчас очень захочет остаться в Совете Федерации, в Государственной Думе, где угодно, она поднимет трубку, потратит какое-то время, дозвонится до кого надо, И выяснится, что все эти публикации, которые мы обсуждаем, полнейший бред. Ну, то есть как, видимо, сенатором от дальше от УВ она не будет, а придумайте какое-нибудь еще место. Более того, такие случаи уже бывали. Как мы помним, после того, как ее семья и в первую очередь ее дочь страшно провинились и, видимо, чуть больше, чем надо, поучаствовали в митингах 11-12 годов, Людмила Борисовна Нарусова уже лишалась места сенатора, кресла сенатора, уже обсуждалось, что вот она ушла, а потом вдруг бац, и она туда вернулась. Она не первый раз приходит в парламент, она была и депутатом Госдумы, уходила, потом проигрывала, потом возвращалась, была сенатором в несколько итераций. Так что комментировать желание такого человека всегда очень сложно и опасно. Так что я просто бы начал с того, что сделал бы некоторую поправку. Да, похоже на то, что очень совпадает как бы с ощущениями. Что с двух сторон, кажется, и Нарусову это теперь не очень надо, можно поговорить почему, и Кремлю теперь это не надо, похоже на то. Но, еще раз, если в ее сознании вдруг что-то поменяется, она очень захочет, вот очень захочет, то она вернется, и с удовольствием любой губернатор захочет ее назначить. Вот прям любой глава российского региона страшно захочет назначить Людмилу Борисовну своим сенатором. И забудет он про то, что она говорила. Вот просто. Но это же частично отвечает на вопрос о том, что такое вдовствующая, так сказать, императрица. Она не вдовствующая императрица. Просто Собчак Владимиру Путину нужен. Был долгое время, по крайней мере. По очень простой причине. Это часть такого образа Владимира Путина. Он его учитель. И совсем и с образом Владимира Путина, ну, прям вот забыть о нем нельзя. Ну, во-первых, там, наверное, есть какие-то личные отношения. И правда, у Путина могут быть какие-то там теплые воспоминания про Нарусову. Ну, господи, они его, в общем-то, он из никого, из отставного подполковника КГБ, в общем, винтика в КГБшной системе, не бог весть кого, вдруг превратился в первого вице-мэра. Ну, нифига себе. Ну, конечно, наверное, у него есть какие-то теплые воспоминания. Тем более, что он там был молодой, еще энергичный, начинал в политике. Он, наверное, с каким-то умилением что-то вспоминает. Наверное, они к нему неплохо относились. Судя по всему, судя по тому, как все происходило, у него есть какие-то теплые воспоминания. Куда деваться? Это, конечно, есть. Но Путину, как и тем более он не молодеет, ему надо все-таки кого-то предъявлять. У него должна быть какая-то человеченка. Ну, знаете, вот в связи, я большой поклонник сериала «17 мгновений весны». Значит, там в какой-то момент они столкнулись с тем, что Штирлиц, а Штирлиц важная фигура и для Путина, потому что это его тоже политический образ, он какой-то выглядит слишком уж, ну, такой правильный, вот он работает, и как бы жены у него нету, да, опять же, тоже у кого у нас нет жены, да, ну, они там показывают, неважно, в общем, жена там не присутствует в сериале, и давно ее нету, и женщин как бы никаких нету, и семьи нету, ну, вот, а нужно же где-то делать Штирлица человеком, ну, невозможно его показывать только с Мюллером и Шелленбергом. И поэтому тогда они и придумали эту несуществующую, не прописанную изначально в книге Семенова фрау Заурих, с которой Путин гуляет по лесу под ручку, говорит, что больше всего на свете он любит детей и стариков. Штирлиц, да? И вот это нужно Путину делать где-то. Вот Путину надо все время говорить, что он любит очень больше всего на свете детей и стариков. Ему нужна семья, родителей у него нету, жены у него нету. И поэтому приходится все время кого-то выдумывать. Ну да, все время достают вот эту несчастную учительницу Веру Дмитриевну Гуревич. Она есть. Вот она по каждому поводу. Как нужно Путину, значит, очеловечиться, вот недавно буквально было надо, тут же ее достают. Вот обязательно ее привозят. Значит, у Путина кто еще есть? У него еще есть бывший начальник его по КГБ, которому он к этому несчастному старому деду, я забыл сколько ему лет, 90 с лишним, он уже абсолютно глубокий старик. Вот он к нему тоже, его вдруг достают, этого старика несчастного, и тоже вдруг Путин к нему приезжает. Значит, тоже, ну вот к учителю своему приехал. Но этого мало, нужен кто-то еще. Понимаете, если бы у Путина там было кого показывать, про Собчака можно было бы 100 лет в обед забыть и вообще изначально не вспоминать. Потому что не самый важный и лучший период для Владимира Путина. В общем, Собчак не оказался самым лучшим мэром. Не то чтобы это сильно красит его образ. Но вот ему нужно про учителя говорить. Ну и, конечно, вообще нужно показывать образ такого верного. Это все, конечно, ценится среди избирателей человека. Поэтому семья Собчака – это такая часть имиджа для Владимира Путина. Это что-то личное. Я тут даже не могу разделить, честно говоря, что важнее, потому что не знаю, какие теплые чувства тех времен или просто важность вот этого вот образа. Поэтому он был нужен, поэтому Путин приходит на все мероприятия, связанные с Собчаком, потому что ему нужно показывать. Ну, а значит, чтобы... Дальше теперь вопрос, кого показывать. Собчак сам умер, к сожалению. Показывать его нельзя. Ну, дочку его все время показывать. Ну, показывают, но в целом Ксения Анатольевна, она тоже такая не самым однозначным имиджем человек. А вот Людмила Борисовна Нарус, ну и вообще, кто она такая? Она была в воспоминаниях Путина ребенком, за которым золото входил охранник и охранял ее, да? А вот Людмила Борисовна Нарус, ну, она вдова. Вот, поэтому это люди нужны. Их нужно иногда показывать. Их нужно доставать. И вроде как и для имиджа это неплохо. Потому что, ну, вот даже мы сейчас с вами сидим и обсуждаем, ну, значит, Путин, наверное, ну, не совсем, он животное, да, у него же есть какие-то там, ну, да, бомбит, убивает детей, да, там бандит, да, там война, да, там сотни тысяч человек погибли, но вот у него что-то есть такое, да, вот у него какая-то есть семья, наверное, мы догадываемся, что-то в нем есть такое человеческое, внуки у него есть, дети есть, а есть вот бывший учитель. Так что это такая, ну, это хороший, конечно, термин, правдовствующая императрица, но это скорее действительно, ну, вдова учителя. Да, а учитель – это важно для таких людей. Тем более у нас как бы традиционные ценности, ну, учитель в традиционные ценности куда-то там вписывается.
Нарусова фрау Заурих, ты это не произнес, я это произнесу. Слишком уж броско. Я отказываю ему в некотором человеческом отношении к окружающим, ну, потому что даже вне контекста того, что происходит сейчас в Украине, России, где бы то ни было, он, очевидно, человек со звериным чутьем в политике, и я-то наличие Нарусовой трактую примерно следующим образом, возвращаясь к образу вдовствующей императрицы. Ну, должны быть какие-то замогильные узы, какие-то отношения, которые сильнее текущей тактической ситуации. Вот семья Ельцина. Я Ельцину обещал, и личные гарантии в отношении семьи Ельцина, они будут. Собчак, ну, кроме того, что я происхожу из вот этого источника, и, следовательно, это тоже меня легитимизирует, я не на пустом месте взялся, и есть там какая-то история либеральная, демократического движения, какого угодно, просто карьерная, неважно. Хорошо, но еще важно по понятиям. Вот чтобы люди в твоем окружении подразумевали, что ты держишь слово, даже если можешь его нарушить, потому что некому из тебя спросить, потому что человек на 2 метра под землей уже находится, ничего про тебя не расскажет, никак тебе не навредит. Вот, мне кажется, тут еще важен такой какой-то мотив.
Ну, что-то пацанское ты имеешь. Да, я думаю... Я думаю, что в этом есть. Значит, ну, я еще раз хочу сказать, я же про фрау Заурих именно сказал, что это очеловечение имеется в виду образ, не то, какой он есть человечный и прекрасный, это именно образ. Это именно образ, который нужен по телевидению. Я не зря говорил про то, как их все достают, когда нужно доставать и что-то показывать. Я говорю именно про публичный образ Владимира Путина. Есть ли в этом что-то пацанское? Мы не знаем, насколько там, что там Путин пацан, но ему хочется верить так про себя. Я думаю, что вот это как раз про то, что ему он давал семье Ельцина, он давал обещания и гарантии. Это действительно было слово, подкрепленное много чем. Значит, Собчаку он не мог успеть дать никаких обещаний. Просто не мог. Собчак умер как бы внезапно. Поэтому там точно не было никакого разговора перед уходом. Они не могли, да, какие бы версии ни выдвигались про его смерть, они не могли успеть поговорить о том, что будет. Так что это или что-то, что сидит у Владимира Путина, конечно. Но опять же, я просто думаю, что здесь объединяется, честно говоря, все. И да, что-то внутреннее в Путине, ну и как бы выгода. То есть здесь одно другому не мешает в том смысле, что образ Путина... Как пацана он тоже... Понимаете, мы же вообще очень сложно говорить, мы плохо понимаем, что там в мозгу у Путина происходит, поэтому я предпочитаю все-таки по публичности, да, по образу судить. Здесь одно другому не противоречит. Образ пацана, он хорош. Ну, если мы имеем как бы человека слово, ну, наверное, в глазах избирателя это неплохо. Что касается элиты, Ну да, для элиты это тоже важно. Я, пожалуй, соглашусь. Другое дело, что... Ну, как бы они же делают многое из того, а тут, понимаешь, как это сбалансировать? Ведь они же делают многое из того, что другим представителям элиты не позволено. Ну, не все представители элиты в 2011 году побежали на Болотную. Да, кого-то туда пустили, ну, как Сергея Миронова, например. Но в целом, как бы, это не обязанность представителей элиты. И вполне можно было объяснить, почему тогда у Ксении Собчак произошли обыски, у нее изъяли, забыл, 1,5 миллиона евро или какую-то такую большую сумму. Сейчас, ну, не позволено большинству сенаторов критиковать, а ей почему-то можно. Поэтому я просто к тому, что про отношения с элитой, я бы все бы не списывал на взгляды Владимира Путина в глазах элиты, потому что, а как ему надо тогда объяснять, почему одним можно, другим нельзя? Это скорее Владимир, это точно так же, как, например, Рамзану Кадырову можно почему-то воровать более открыто, чем другим, да? Ну, вот так Владимир Путин не пускается в объяснение, не знаю, с губернатором, какой у нас сейчас регион актуален, неважно, с губернаторами других регионов, а почему Рамзану можно публично швыряться долларами, а другим нельзя публично швыряться долларами? Ну, и так вызываешь роскошную жизнь. Да не волнует это Владимира Путина. Ну, точно так же и здесь. Я не думаю, что он, значит, по примеру Людмилы Нарусовой что-то демонстрирует другим представителям элиты. По-моему, я не утверждаю, что я прав, но в моей картине мира для Владимира Путина это как раз последнее, что его прямо сейчас беспокоит. А вот ну, какие-то его внутренние мотивы теплые и его какой-то, так сказать, пацанский образ, вот это да, вот это ему важно, как мне кажется.
Окей, да, рассыпается. Я хотел тут еще сказать, ну, повторю, рассыпалось это рассуждение на ходу про то, что, ну, вот есть же Медведев, которому Путин пообещал, а потом подошел к этому слову формально про второй срок, да, или там вот есть Чубайс,
который
карьере Путина, и посадить Чубайса, ну, близок он, наверное, был к этому, если бы
не посадил. Ну, значит, что касается Медведева... Ну, опять же, мы не знаем, но существует же версия вполне правдоподобная, что Дмитрий Анатольевич, помимо того, что, видимо, выпивает как следует и вообще мог вполне сойти с ума от горя, что его не избрали дальше президентом, вполне себе логичная версия, что все, что с ним происходит, это такой некий механизм защиты. Ну, слушайте, будь Дмитрий Анатольевич очень уверен за свою безопасность и за все, он бы, наверное, позаступался за свое пересаженное окружение. Наверное, он бы не поменял бы так радикально свой имидж. Ну, то есть, тут два варианта. Или действительно какой-то совсем глубокий алкоголизм. Ну, почему Медведев вот так сильно поменялся? Или другое объяснение. Это, ну, алкоголизм тоже может быть вполне, почему нет. Но или это все-таки какая-то попытка оберечься от тюрьмы. А раз даже Медведев... Вообще-то, на минуточку, бывший президент, которому в целом-то ничего не грозит формально. Его сложно посадить, бывшего президента. Очень сложно посадить бывшего президента. В том числе формально, с точки зрения закона. Если уж он беспокоится за свою безопасность, опять же, это домыслы, то уж какой тут Собчак? Какая тут, вернее, Нарусова и Ксения Собчак? И Ксения Собчак, к слову сказать, я хочу сказать, что она в какой-то момент испугалась и действительно выезжала из России в конце 22-го года. Ну, думаю, что не думаю, что это был спектакль, не похоже. Думаю, что правда переволновалась и вполне себе не исключала, что ее могут посадить. Так что вот этот вот вопрос и про Медведева, и про всех, я не думаю, что кто-то в российской элите чувствует себя прям супербезопасно. Наверное, есть такие люди, и наверняка как бы есть люди, которые считают, что у них есть некие гарантии безопасности, но... Все, что происходит вокруг, говорит о том, что ну и в таких режимах вообще это происходит. Это нормально. Это и главная проблема, на самом деле, почему многие умные люди говорят, что элите-то невыгодно такой режим, как установил Владимир Путин. Он, в общем, никому не дает гарантии безопасности. Наверное, какой-нибудь Юрий Ковальчук чувствует себя абсолютно уверенно и безнаказанно. Но с другой стороны, у нас тут есть истории, как, простите, федеральный министр у нас застрелился от отчаяния. И застрелился он, наверное, потому что у него картина мира разрушилась. Потому что он чувствовал себя абсолютно безнаказанно. Абсолютно думал, что ничего уж с ним не может быть. Он же такой верный и хороший. Потом бац, и он понимает, что посадят сейчас. Так что история такая, если мы обсуждаем гарантии и ощущения людей, что они абсолютно в безопасности, я уж не представляю, кто сейчас в России чувствует себя абсолютно безопасно.
Просто напомню про Собчак, что это был за сюжет. Был конфликт, поскольку у Ксении Собчак есть медиа-империя, включающая телеграм-канал и сетку небольшую. А телеграм это такая интересная среда на протяжении примерно десятилетия, когда региональные чиновники, представители каких-то корпораций, в основном это их пиарщики, убеждающие свои начальства, что это очень важно, и это куда-то попадает, и эти слова на что-то влияют. Они вкладывают ресурсы в то, чтобы писать друг про друга что-нибудь настоящее и не очень, не столько для изумленной публики, сколько вот для самих себя, для собственной небольшой среды. Даже когда там были не очень большие еще просмотры, уже появились непропорциональные бюджеты. И в Ростехе у Чемизова, видимо, примерно так это и воспринимают, как если пишут в Телеграме, то это не просто так, и это может нанести вред. И в случае с Ксенией Собчак, Ростех, Чемизов нанесли удар, там, собственно, подчиненные Ксении Собчак сели в тюрьму, а она сама в какой-то момент выехала из России по израильскому паспорту. И надо полагать, что, находясь вне России, просто пыталась сообразить, кому позвонить и у кого уточнить. Это с Чемизовым? И как с Чемизовым можно разрулить? Или это что-то покруче? И нужно... Вообще отвечают в администрации президента или кто там у нее?
Ну и надо сказать, что мы примерно понимаем, как эта история выглядела. Я думаю, что понимаем. Ну, зуб не дам, но очень похоже на то, что, ну, мама дозвонилась. Вот то, с чего я начал.
Дозвонилась, ей сказали, договорись, мы там скажем, никаких проблем кардинальных не будет, но ты понимаешь, уважаемый человек, пришлось приехать, извиниться перед Чемизовым, потом извиниться публично, разрулила. Но это говорит о том, что вот этот особый статус на нее не распространяется, или, вспоминая случай, да, она не может позвонить напрямую, и нет такого просто контакта. Когда она шла в президенты, нужна была формальная встреча для Путина, для встречи формальный повод для встречи с Путиным. Потом двери закрываются, видимо, они обсуждают кампанию, она выходит и все это проделывает. Нет такого, что она звонит и говорит, соедините, пожалуйста, с Владимиром Владимировичем. Нет, так нет, не работает.
Ни у кого сейчас такого нет. Единственное, можно я даже добавлю сюда. Еще раз я хочу вспомнить историю про обыски у Собчак, изъятие денег времен после Болотной. Еще раз мы возвращаемся на сколько? 14 лет назад. Я в какой-то момент разговаривал...
А я забыл, там обыски-то у нее были или у Яшина, поскольку они тогда жили?
Ну, есть, но ее изъяли. Да, ну, в смысле, изъяли у обоих все. Ну, конечно...
Кстати, да, советую зрителям посмотреть эпизод с основателем, сооснователем партии «Мирная Россия» Ильей Яшиным на этом канале. Да, прошу прощения.
Да, Ксения Анатольевна успела связать свою жизнь много с кем. Тоже интересная, конечно, вещь, что уж тут говорить. Значит, нет, ну, конечно, не было такого, что, слушайте, вот они точно... Следователи в России в основном дебилы, говорю, как человек сам с ними общавшийся, но, понимаете, они дебилы, но не настолько, чтобы приходить совершенно случайно и забирать деньги у... дочери путинского учителя. Да нет, конечно, если пришли, то приходили не только к Яшину. Если изъяли деньги, то... И я общался в какой-то момент с людьми, которые, ну, мы в разное время пытались описывать истории вокруг семьи Собчака. И я в какой-то момент говорил с людьми, которые понимали настроение Ксении Анатольевны. Говорят, она была в шоке. То есть она, конечно, на тот момент, в 2011-2012 году, вернее, совершенно точно чувствовала себя неприкасаемым человеком с ресурсами. Там много существует историй, тоже про это есть много баек, которые можно долго обсуждать, как Ксения Анатольевна всегда считала, ну, что она может всегда обратиться. И это правда во многом, еще раз, не так просто, ты все правильно говоришь. Но для нее был, просто я хочу зафиксировать, это был момент шока, что оказывается и ее могут тронуть. Ну, потому что, а кто, как, ну, семья Собчака, как бы святое, да? А оказалось, что могут. Так что и как бы семье Собчака пришлось пережить вот такую вот осознание, что и они в случае чего прикасаемы. Другое дело, что, конечно, все случаи до сих пор ему сходили, тоже верно, но приходилось как-то объясняться. И тогда, после того случая, Ксении Собчак тоже пришлось встретиться, видимо, покаяться, объясниться, показать. Ну и, кстати, давайте скажем, что и сейчас, что Нарусова, что Ксения Собчак ведут себя аккуратно. Нет такого, что вот им... вдовствующей императрице и ее дочери положено, конечно, наверное, разрешено больше, чем другим, но не то, что все, они не ведут себя так, что вот им все позволено. Они ведут себя сейчас крайне аккуратно, то есть понимают, что в случае чего их могут задеть. Так что я думаю, что сейчас у них нет никаких иллюзий.
Отлично. Очень любопытно поговорили. Спасибо большое, Михаил. У меня был заготовленный вывод про то, что вот режим сейчас в такой стадии, что стерилизация общественно-политического поля дошла до того, что даже вот эти небольшие исключения, которые когда-то были, вот эта сложность, отсылающая нас к формирующему для Владимира Путина опыту 90-х в Петербурге, и она стирается, эти отличия, различия, особенности. Ну, кажется, это довольно беспомощный...
Не-не-не-не-не. Я, значит, во-первых, с этим соглашусь, и я сам так думал долгое время. Значит, я честно скажу, что я долгое время, кстати, с удовольствием про это скажу, считал, что присутствие Нарусовой в Совете Федерации и лично, ну, как бы, возможности Ксении Собчак являются некоторым маркером. И когда они пропадут, это будет означать, что Владимир Путин порвал с собой прошлым. Ну, там у нас любят говорить... Путин 1, 0, 2, 0, 3, 0, мы уже не знаем, какой он 0. Вот Путин сколько-то 0, порвал с собой 1, 2 и даже 3, 0. Я долгое время считал, что это маркер. Вот мне с какого-то момента показалось, что как-то это очень сильно стерлось. Кажется, причем не потому, что Путин поменялся, а потому, что все поменялись. Вообще страна поменялась. Это так органично произошло, это вот стирание, что мы не успели заметить разницы. Вот у меня сейчас... Скажи, я сам себе 5 лет назад Нарусов выходит из Совета Федерации. Я бы сказал, точно веха. И то, что я вот сейчас не считаю это событие веха, я бы себе бы, тогда бы не поверил. Себе прошлому сколько-то ноль. Потому что, да, Людмила Нарусова уже не говорит ничего такого. И Ксения Собчак ничего не говорит. Ксения Собчак уже... Ну, она, вернее, не всегда были, наверное, компромиссные. И им это тоже органично, и тут тоже можно понять, почему они его давно знают, как бы сложно. Но они уже сами ничего из себя такого не представляют. И более того, я думаю, что сама Людмила Борисовна Нарусова, она уже... Для нее уже для самой не так ценно это кресло сенатора. Как бы вот... Я думаю, что вполне она могла бы сейчас бы договориться, что не от одного региона, так от другого, ну, буду чуть аккуратнее. Ну, просто ей уже это не нужно. Потому что вот ее когда-то назвал Невзоров, неприятный человек, но он ее назвал мадам в тюрбане. И это же точно в том смысле, что она любит яркость и заметность. Не в том смысле, что она плохая, она любит заметность. Конечно, кресло сенатора давало ей возможность... им и зарабатывать, и все на свете. Это никуда не денется. Но я думаю, что деньги у них были и без этого. И там много существует историй вокруг того, как ей помогало кресло сенатора. Но главное, ей была какая-то заметность. А публичность, она это все очень любила. Ей нравилось вести передачи, ей нравилось участвовать в управлении и так далее. А сейчас, ну, место в Совете Федерации настолько оно ничего не позволяет, что я думаю, что ей уже самой это не нужно. Так что у меня вот нет какого-то ощущения, что вот отрезали. Вот вдовствующую императрицу вдруг резко от чего-то отрезали. Нет, у меня нет сейчас вот такого ощущения. Хочу еще раз... Просто потому что, кажется, ни ей, никому это больше... Ну, так критично, по крайней мере, уже не нужно, чтобы идти на какие-то многочисленные компромиссы. С поправкой на то, что денег ей и так хватит. Так что да, нет у меня такого сейчас ощущения, хотя всегда казалось, что будет от возможного, подчеркну еще раз, возможного ухода Нарусова из политики.
Тоже всегда так казалось и тоже сейчас так не кажется. Спасибо, что помог разобраться, спасибо, что сформулировал это.
Да, спасибо за приглашение.
Это был Михаил Рупин, заместитель главного редактора издания «Проект» и соавтор книги «Царь собственной персоной». Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными, а многие из вас его еще и смотрели на YouTube. Если смотрели, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и напишите комментарий, как вам.